Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Сегодня наша передача выходит накануне Общероссийского дня библиотек, и поэтому захотелось прикоснуться к этой теме и поговорить об этом. Если мы с вами обратимся чуть-чуть к истории, то оказывается, 27 мая 1795 года императрица Екатерина II утвердила создание первой государственной общественной библиотеки в Санкт-Петербурге. А через 200 лет, 27 мая 1995 года указом президента Российской Федерации был установлен Общероссийский день библиотек, который празднуется 27 мая каждый год. И поэтому у нас сегодня в гостях библиотекарь Екатерина. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы, чтобы мы с вами разобрали и посмотрели. На ваш взгляд, для чего люди приходят в библиотеку? И вообще люди приходят в библиотеку? Вот мне вот это интересно. Потому что иногда кажется, что как будто бы про это все забыли.
Ну, если мы куда-то не ходим, это не значит, что этого нет. Библиотеки есть, хотя это некоторых удивляет. И люди туда ходят. Мероприятия там проходят самые разные. Библиотека может на какое-то время стать музеем, кинозалом, концертным залом, театром, где даже вы можете принять участие, выставочным залом, галереей изобразительных искусств, площадка для самых-самых разных интересных событий. И сразу скажу, у многих существует такое заблуждение, что библиотекарь сидит и книжечки почитывает. Да мы бы рады книжечки почитывать урывками. Ну, или дома, конечно, есть возможность, бывает, это сделать. Хотелось бы больше. Мы загружены работой самой разнообразной, но всегда рады нашим читателям. И зачем люди ходят в библиотеку? Ну, зачем люди ходят, например, я сейчас не буду говорить... музеи, филармония или еще что-то. Зачем люди ходят в аптеку, например? Хотят, чтобы их жизнь стала лучше, может быть, даже неосознанно. Стать более здоровым, что-то узнать, наверное. Кто-то, знаете, приходит и говорит, ой, я хочу забыться. Мне дайте что-нибудь такое, чтобы забыться. Вам это ничего не напоминает? К сожалению, это ну, очень нехорошая тенденция, когда человек уходит... в такое чтение, которое позволяет ему отключить мозг. Я с этого начну, к сожалению, потому что немало читателей, которые приходят и говорят, ой, я не помню, о чем я прочел. Это не важно. Главное, чтобы вот я как-то вот отвлекся.
Потратил время, да, получается,
по сути? Ну, получается, да. Конечно, книги — это совсем другой мир. Мы в него погружаемся, да, мы уходим от этой реальности, но когда мы выходим из реальности книжной, мы должны как-то измениться. Ну, не то чтобы мы должны, книга так влияет, как любой, например, вид искусства, как любое хорошее лекарство, да, как-то нас оживотворяет. И если этого не происходит, то книги, наверное, лучше не читать, лучше пойти погулять, пойти пообщаться с кем-нибудь. Но у людей есть навык, да, привычка читать книги. Они устают от какой-то, ну, как они говорят, чернухи, от этой жизни. Но, наверное, в свое время не был получен такой опыт, когда мы читаем книгу, мы что-то встречаем в ней, ну, какой-то отклик на свои запросы. Или что-то уже знакомое нам, но увиденное по-новому. Ну, конечно, приходят люди читать для того, чтобы развиваться, узнавать, знакомиться с какой-то новой литературой, вспоминать то, что прочитали в юности или даже в детстве. Немало запросов, связанных с тем, чтобы освежить воспоминания, да, о прочитанном, самому или поделиться с детьми. Говорят, вот, я эту книгу читал в детстве, я хочу, чтобы ребенок ее прочел. И поэтому немало советских авторов, хотя это литература уже, это часть мировой литературы, и детской в том числе, и, ну, так называемой взрослой литературы. Ну, мне кажется, кто-то приходит за литературой, которая, ну, как для статуса, да, читается, что я вот это прочел, да, это читают другие, я тоже это прочту. Но хорошо бы, конечно, критично, да, относиться, иметь свое мнение, всегда это важно. Есть читатели, которые приходят и спрашивают книги, авторы которых стали лауреатами каких-то премий. Для них это важно. Угу. И они считают, что только авторы, получившие какие-то премии престижные, достойны чтения. И ходят, потому что есть просто потребность читать, есть такой навык чтения. И они по-другому не мыслят, как это без книг им существовать. И радует, что есть немало читателей, для которых важны не просто книги, а посещение библиотеки. То есть такой шаг очень важный, когда человек понимает, что вот в культурном в таком контексте нужно существовать. Есть музеи, есть концертные залы, есть библиотеки. И это часть их жизни. Радует, что ходят семьями, ну, бывает, муж с женой ходят. Но это когда уже в возрасте, да, читатели, которые говорят, ой, мы тут 50 лет уже ходим, все знаем. Есть, ходят семьями, допустим, мама, папа и ребенок. Бывают сразу все приходят, бывают вот, фрагментарно, да, частично. Бывают три поколения ходят. Бабушка, допустим, то есть три поколения читателей. Это у нас есть несколько примеров, и это здорово.
Екатерина, скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас достаточно много книг размещается в электронном формате. Как вы думаете, не приведет ли это к исчезновению библиотек в нашем мире? И вообще, вот что можно сделать для того, чтобы не утратить человека читающего? Потому что, вот, на мой взгляд, ну, конечно, может быть, я ошибаюсь, читающий человек — это человек, который думает. Ну, потому что, когда ты читаешь книгу, ты все равно размышляешь над героем. Иногда, может быть, пытаешься предугадать. Ты начал читать и думаешь, а как развернутся события, чем это дело закончится, да, то есть как вот отношения будут развиваться, складываться между главными героями.
Ну, как выясняется, человек, который читает бумажную книгу, да, он может больше прочесть, чем человек, который читает книгу электронную. Физические возможности ограничиваются. Человек быстрее устает, читая книгу электронную. Потом, ну, кто-то любит бумажные книги, вот листочки, страницы, перелистываются. Угу. Все это тактильно, да?
Ну да, мне кажется, даже особый запах у книг имеется, и поэтому оно как-то более уютно, когда ты сел с ногами, ну не знаю, там куда-нибудь в кресло, на диванчик.
Вообще у меня такое мнение, очень странно, мне кажется, что это уже устарело читать электронные книги. Вы посмотрите, как возрос интерес, например, к всему натуральному, да? Мы говорим, натуральная пища. Если вы говорите про какие-то натуральные продукты фермерские и читаете электронную книгу, вам не кажется, что какой-то диссонанс в этом есть? Или вы хотите быть на природе, увидеть своими глазами, ну, какие-то другие страны, например. Вот она, страна. Вы в ней находитесь. Так, может быть, книгу настоящую взять в руки? А на самом деле, конечно, читать вредно в том смысле, что если будешь много читать, то зрение, да, оно падает. Но оно больше падает, если читаешь электронную книгу, да, согласитесь. Угу. И мы все-таки существуем не в этом цифровом мире, да, там внутри, а мы существуем вот в этом материальном мире. Хотя, конечно, говорится о той тенденции, что сейчас идет цифровизация, что человек, кто-то уже хочет стать там совсем уже туда переместиться, может быть, да? Ну, это есть такая тенденция, но тенденция к всему натуральному и настоящему, да, к такому, да, что можно ощутить, увидеть и получить какую-то радость от этого. Сейчас снова выпускаются какими-то определенными тиражами виниловые диски. Mm-hmm. И все это дорого. Книги сейчас тоже очень дороги. И люди приходят, кстати, в библиотеку, и потому что дорого книгу-то купить.
Угу.
Ушли в прошлое те времена, когда у многих были библиотеки. Теперь библиотеки не у многих. И мне кажется, что вот в этом смысле библиотеки и книги, они остаются. И по поводу того, уходит книга или нет, да, из-за того, что в электронном виде, да, книжки читают. Сейчас, в это время, мы сейчас с вами сидим, а в это время в городе проходит, в нашем городе Екатеринбурге проходит библиотечный конгресс. Люди приехали из Киргизии, из Белоруссии, из Армении, ну, не говоря уже о том, что библиотекари приехали из разных городов, начиная от Владивостока, да, и туда, в сторону запада нашей страны, из разных мест приехали, чтобы решать насущные вопросы библиотечные. То есть библиотеки не собираются помирать.
Это да? Радует.
Они не собираются, понимаете? И, конечно, беспокоят многие какие-то моменты. Библиотека может быть, конечно, и досуговым центром. Она остается и местом хранения книг. Но не просто хранения, а выхода их к читателю. Конечно, есть такая ассоциация у кого-то, что библиотека — это пыльные полки, это старые какие-то бабушки, да, которые там сидят. Нет, у многих библиотеках сотрудники очень молодые, но бывает, что они там не так уж молоды, но молоды они вот этими своими идеями, молоды душой. И, конечно, идет поиск этих дорожек, разных тропинок к сердцам читателей. И, опять же, не только связанные с конкретно чтением книг, да, проходят мероприятия, но все равно мы, когда вот сегодня слушали, да, на одном мероприятии выступающих, продвижение чтения, продвижение какой-то информации, связанной, ну, с книгами, это, конечно, все равно в первую очередь для библиотек. Хотя, конечно, какие-то мастер-классы, какие-то мероприятия напрямую с книгами не связаны. Но все это для того, чтобы читателя вот как-то привлекать. Да. Это со стороны библиотек. Но мне кажется, что со стороны государства должна быть какая-то осмысленная поддержка и трезвое понимание того, что льется с экранов, что у нас происходит в информационном поле, да, что у нас происходит в школах, как школы сами, успевают ли они детей куда-то привести, кроме как в школе их обучать, да, образовывать. Слово образование, да, у нас непростое. Это не просто так, да, информацию вливать, да, в человека, как в сосуд, а действительно его как-то слово преображение коренное, да, со словом образование. Ну и родители, да, то есть получается семья, библиотеки, школа и государство. И каждый вот в этом поле должны что-то делать. Иначе мы действительно потеряем читателя. Вот такое мнение, да, есть, что поколение, которое сейчас растет, оно не читающее. И это нечитающее поколение придет потом к власти. И что будет, когда это поколение, которое, ну, в другом поле, да, существует, как оно будет себя вести, к чему вести людей? Когда человек не читает, с ним можно делать все что угодно. Он не интересуется историей, да, и можно сказать. А вот было вот так.
Ну, то есть можно преподнести вообще можно информацию принести, да, настолько, да, искаженную, что человек ее проглотит и даже не задумается и не поразмышляет, а вообще, насколько это соответствует действительности. Екатерина, знаете, у меня вот такой в связи с этим вопрос. Да, стало понятно, да, чтобы мы не утратили человека читающего, важно, чтобы это было какое-то сотрудничество между библиотеками, семьей, школой и государством. Но я думаю, что, может быть, к вам иногда обращаются, например, родители или не родители. А что делать, если человек не любит читать? Иногда бывает, ну просто у меня даже тоже было такое, когда родители говорили, вот я сама люблю читать. У меня даже одна мама, я помню, она говорила, у нас даже кошка читает. Вот книжка лежит, она лапой вот эти вот листочки пытается перелистывать. Но ребенок читать не хочет. Есть ли какие-то у вас изюминки, секретики, которые могли бы помочь развернуть человека в сторону чтения?
Ну, хотя бы читать вместе с ними. Допустим, почитать немножечко. Такой простой прием. На самом деле, там становиться и... Да, будем читать завтра и прочти вот немножечко, потихонечку. Что-то такое близкое ребенку взять, почитать.
Угу. Ну, или взрослому, да, человеку? Ну, да, то есть то, что его интересует.
Все дети, которые у нас приходят с родителями, они потихонечку сами читают, они с родителями читают.
Ну, то есть они начинают втягиваться, да, получается,
они, да? А когда мне говорят, что ребенок не хочет никак читать, то я не знаю, что делать с этим ребенком, потому что я не знаю, почему он не хочет читать. А может быть, если бы он пришел с бабушкой, да, то...
Легче было бы разобраться.
Легче было бы разобраться, поговорить, я не знаю, что-то там предложить. Потому что ни один ребенок, который у нас вот приходит, ни один ребенок не уйдет, не заинтересован в чем-то. Ну, и еще когда бабушка говорит, не читают внуки, и дети не читают. Но если дети не читали, как внуки могут читать? Я не знаю, какие можно посоветовать приемы вот в таких случаях. Это же какие-то для нас абстрактные, да, читатели.
Ну, да.
А что касается читателей, которые вот здесь, вот, мы можем о чем-то рассказать, о чем-то поговорить.
Заинтересовать, да, чем-то.
Да.
А скажите, вот вы сказали про разные мероприятия, которые могут проводиться в библиотеках. Может ли быть такой вариант, что если в семье, например, встал такой вопрос, что хочется приучить ребенка к чтению, просто чтобы, например, родители или та же самая бабушка, да, например, или крестная, или тетя, ну неважно кто, просто поинтересовались, а какие мероприятия проходят в библиотеке, которая ближайшая к их дому, да, может быть, и можно найти какое-то мероприятие, которое напрямую не связано с чтением книг, да, но проводится на территории библиотеки, и, может быть, через это можно, ну, как-то подойти и принять участие в каком-то вот таком мастер-классе, кино посмотреть, там, ну, какие-то вариации. И уже через это, может быть, как-то потихонечку будет протоптана вот эта тропиночка к библиотеке. Ну, просто как вот вариант, например. Может быть такое?
Ну да, нужно попробовать заглянуть в ближайшую библиотеку. Все на самом деле очень просто. Вы знаете, где аптеки, нужно знать, где библиотеки. А перед этим лучше посмотреть, какое у библиотеки расписание, режим работы. Не прийти к закрытым дверям, это можно узнать через социальные сети. Любая библиотека сейчас имеет свою страничку ВКонтакте, и там есть текущее расписание. Там бывают ведь санитарные дни, бывают выходные какие-то, у всех по-разному. Что касается чтения, один из приемов, который можно было бы подсказать, читать по ролям. Даже не всю книгу, а взять какой-то кусок, как сценку, и разыграть между двумя членами семьи, между тремя, включая кошку. И тогда ребенок забудет на какое-то время, что он читает с трудом, что он боится. И желательно ему, даже не желательно, а обязательно ему сказать, ну давай представь, что ты актер, давай поиграем. И выражать эмоции, читать с выражением. Когда человек начинает читать с выражением, и все равно, если читает медленно, читает запинаясь, когда идут эмоции, забывает, очень часто это такое, вот я уже это видела, ребенок забывает, что он плохо читает. И получается очень даже здорово. Но главное, чтобы с ним все-таки сели и позанимались. И бывает, что, знаете, что родители чем-то сами так заняты, саморазвитие, может быть, тоже. Думают, что само собой ребенке возникнет. Нет. Так бывает, что упущен какой-то момент.
Ну, в принципе, я думаю, что все равно можно, если задаться такой целью, то можно поискать вариации и найти свою какую-то такую тропинку к книге, да, к сердцу ребенка, чтобы привести его к книге.
А такой вопрос. Если взрослый человек, которому лет 30-40, например, да, и у него дети в младших классах или уже подростки, каким образом он приведет к чтению, если сам, да, этот взрослый человек читать не может, ему трудно?
Ну, вот смотрите, я просто тоже над этим вопросом размышляла. По крайней мере, мне в практике встречалось такое, что люди начинали с аудиокниг. Вот просто что-то услышали, что какая-то книжка интересная. Вот они, например, садятся на трапезу и послушать, например, какой-то отрывок. У нас же, в принципе, так вот детское радио какое-то было, и там были аудиоспектакли по каким-то произведениям. И через это было такое, что «О, так интересно было, а если еще что-то, давай посмотрим». Ну, какие-то такие вариации. То есть они, мне кажется, тоже как бы возможно. Хотя я понимаю, что многие родители, у которых дети, ну вот как вы сказали, да, или там дошкольники, или младшие школьники, или школьники, действительно бывает такое, что много забот, там, например, деньги заработать, ну, чтобы как-то прокормить семью и так далее. И не всегда, может быть, есть такая возможность. Хотя у меня были мамы, которые говорили: вы знаете, у меня сыновья, даже еще, ну, будучи уже, скажем так, юношами, они просили: мамы, почитай книжки. Хотя я понимаю, что они сами умеют читать, но вот им нравилось, и они вечером посвящали этому. Сейчас вот на память пришла царская семья, то есть мы можем у них прочитать и в дневниковых записях, даже будучи в ссылке, Николай II, когда была возможность, тоже читал детям. То есть и они слушали, им было это интересно. Поэтому, мне кажется, наверное, зависит от того, какие отношения между родителями и детьми. Если они такие теплые, доверительные, то я думаю, что ребенок, ну, где-то, может быть, сначала, скрипя зубами, ну, согласится послушать книжку. Но если родители смогут найти какую-то интересную книгу, интересный рассказ, который вот они понимают, что будет ребенку интересно, это может как-то увлечь и заинтересовать. И как раз я хотела вас спросить, вот что бы вы посоветовали к прочтению нашим радиослушателям, семьям с детьми? Ну, хотя бы вот несколько книжек, может быть, озвучить.
А можно еще по поводу, да, приемов? Хорошая экранизация. Бывают, даже не бывают уже, это статистика после экранизации, всплеск интереса к
произведению,
да, даже современной экранизации. Ну, смотрите и старое такое кино частями. И еще, мне кажется, конечно, диафильмов сейчас сложно найти диафильмы, да, но есть какие-то новые проекторы, и пленочки тоже есть к ним. Но в интернете есть сайты, где старые диафильмы отсканированы, выложены, и можно смотреть хотя бы вот так вот. Получается, ребенок видит картинку, внизу надпись, и можно вот таким вот образом тоже с произведением знакомиться.
Хорошо.
Как-то обсуждать, и потом, да, и всегда нужно, конечно, ребенку объяснять, что в экранизацию вошло далеко не все, что есть в книге. В книге это может быть гораздо интереснее, может быть, совсем все не так. Например, у Сельмы Лагерлёв есть «Путешествие Нильса с дикими гусями», чудесное «Путешествие Нильса с дикими гусями», которое, кстати, далеко не все знают, писалось как учебник географии, и мы в очень таком урезанном виде часто знакомимся с этой книгой. Но если мы посмотрим мультфильм, он такой чудесный, старый советский мультфильм, то когда возникает вопрос. Герой стоит перед выбором, что в финале. Найти кого-то, кто согласится вместо него стать маленьким. Тогда он снова примет свое вот обычное, да, такое человеческое обличие. Или он останется такой навсегда. Вот если он не найдет такого, или в мультфильме, или вот в переводе, ну, в любом случае...
По-моему, в мультфильме там нет такого.
Нет такого. Значит, в переводе, да, когда Нильс находит какого-то гусенка, который хочет остаться маленьким, и он обмен такой совершается. А у Сельмы Лагерлёв он понимает, что он никого не хочет обречь вот на это существование. И он решает, что лучше он останется таким, чем кому-то вот такое вот предложит. И тем самым вот его величина, да, вот этого сердца, она его меняется обратно. И тут уже гном, который его заколдовал таким сильным заклятием, что не смог расколдовать, сказал, что я вот так вот могу сделать, но нужно только так. За счет кого-нибудь. Нет, он не захотел за счет кого-нибудь, но он... Такое волшебство, такое настоящее чудо, оно произошло. Эту книгу, да, «Путешествие Нильса с дикими гусями», и в урезанном виде, в принципе, тоже хорошо. И зная какой-то контекст первоисточника. Конечно, посоветовать поэзию авторов 19 века, 20 века, детскую поэзию, да, 20 века. И наши, и зарубежные. Само собой, не только детских авторов, но и какие-то произведения, доступные, да, для детского восприятия, и даже, может быть, не из школьной программы, а на ваш выбор, что ребенку может отозваться. Кого-то привлекает природа, кого-то там, звездное небо. Может быть, исходя из какого-то эмоционального состояния ребенка, что-то подобрать на данный момент. Очень важно, да, ребенка знакомить с поэзией, потому что это совсем другой, да, уровень восприятия и повествования о человеческих каких-то мечтах, смыслах. Классика, да. Юрия Коваля, «Недопёсок». Ну, из современных авторов, наверное, Лидерман.
Виктория, которая, да?
Да, Виктория Лидерман, да. Про Светлика Тучкина, там, или там, «Теория невероятности». Сэтан Томпсон. Грустные, конечно, истории, но они такого милосердию учат. Маугли Киплинга. Пивоварова, «Однажды Катя с Манечкой». Вообще вот эти вот истории. Драгунский, Пивоварова, Сотников. Веселые истории о школе, где можно и посмеяться, и подумать о дружбе, о каких-то последствиях ссор, обид. Не знаю, Михееву, допустим, можно посоветовать, современного автора. Но это же для, уже для ребят, которым там за 12. Научно-познавательную литературу. У нас дети очень любят, почему-то, особенно дошкольники, первоклассники, мальчишки, очень любят про динозавров читать. И отсюда можно уже как-то книгам вообще... Недавно у нас был День Победы, и самых маленьких можно знакомить с этой темой и непростой, да, Великой Отечественной войны через произведения Юрия Яковлева, Анатолия Митяева, Баруздина. Сборники есть в библиотеках во всех, где литература для детей, и что-то можно для дошкольников тоже найти, где на каких-то примерах показана и дружба, и милосердие, взаимовыручка, братство, любовь. Литература большая, но всегда об этом, даже если это маленькие какие-то рассказы для детей. Надо идти в библиотеки, и тогда вы увидите вот огромное количество книг, которые затронут сердце ваше обязательно, ваше и вашего ребенка.
А мне кажется, знаете, как бы вы очень хорошо сказали, что нужно идти в библиотеки. Можно же прийти в библиотеку, и можно с библиотекарем посоветоваться. Для семьи с детьми очень важно, чтобы родители сами сначала прочитали произведение, а потом уже, ну, мне так кажется, пришло понимание, как это произведение донести до своего ребенка, какие вариации могут быть. Иногда бывает ситуация, когда родители поняли, что нет, это произведение пока, ну, по уровню не для моего ребенка, нужно что-то другое. То есть вообще это, мне кажется, вопрос такой очень творческий, и хочется наших слушателей как раз призвать к творческому решению вот этого вопроса, но... Как, я сейчас не помню, или это была песенка, или это было стихотворение. Но там были такие слова, что читайте, читайте, читайте. То есть как-то вот, ну, какой-то такой вот призыв, потому что на самом деле это очень много дает и взрослым, и детям, как раз чтение книг. Екатерина, наша передача уже подходит к концу. В завершении, что бы вы хотели, может быть, сказать или пожелать нашим радиослушателям в связи вот с темой чтения, которую мы с вами обсуждали?
Ну, мне кажется, что если читать книгу вместе, с ребенком, даже если ребенок будет читать уже сам или читать параллельно, то идет сближение, да, душ, есть что обсудить. И может быть, я человек такой ушедшей эпохи, но я вот не могу представить, как семья сидит вокруг электронной книги и что-то там читают и обсуждают. Это, ну, какая-то картинка неестественная. Вот даже для нашего времени. Вы же живые люди. А вот представьте, большая какая-то книга, может быть, небольшая, странички листаются, и вокруг сидит семья. Вот эту картину можно представить. И это как раз такая классика, которая не уходит, не должна уходить. И мы, даже если зайдем куда-то совсем далеко с этим искусственным интеллектом, который не на пользу, да, а во вред идет, мы можем зайти в такие дебри обмана, что мы как-то туда зайдем, мы ужаснемся и оттуда выйдем. И снова пойдет вот эта необходимость бумажных книг. Кстати, тоже вот это вот разговоры идут о том, что сейчас как никогда нужны редакторы и опять нужны библиотеки именно для того, чтобы тот поток информации, который на людей обрушивается, в том числе недостоверный, где-то тут вмешивается искусственный интеллект, вот это его использование такое, где-то люди, очень недобросовестно относящиеся вообще к информации. Я вот немножечко отвлекусь. Мне сегодня прислали такое замечательное стихотворение. Хорошее, доброе. И было написано внизу «Булат Акуджава». А я вижу, что это не «Булат Акуджава». Всегда нужно все проверять. Я захожу в поисковик, захожу это стихотворение. И там источник, часть источников это все копирует, да, транслирует, а в другой части источников идет дискуссия, где люди говорят: нет, это не Акуджава, нужно проверять. А ведь люди не хотят проверять. И дальше каким образом действовать? Надо все-таки к первоисточникам обращаться, книги открывать. И что я хочу сказать? Как и все библиотеки, мы, конечно, стремимся к тому, чтобы люди ходили на наши мероприятия, откликались. Сегодня мне пришла такая мысль в голову. Нам важно видеть живых людей, видеть эти лица. И так радует, когда люди уходят и говорят: спасибо. Мы не знали, что вот здесь вот такое может быть, что вот такие вот книги можно прочесть, что вот можно узнать вот хотя бы чуть-чуть. То есть люди приходят, они действительно что-то каждый раз делают, какие-то открытия для себя. Но когда люди не приходят, не мы теряем этих людей, а получается, люди сами себя обделяют. Люди сами себя обделяют. Вот не надо куда-то там далеко ехать или идти. Может быть, вот рядом действительно что-то можно найти очень ценное.
Наша передача уже подошла к концу. Екатерина, во-первых, я хочу вас поблагодарить за участие и пожелать процветанию библиотечному делу, чтобы люди находили дорогу в библиотеку, а вам творческих успехов в вашей работе.
Спасибо большое за внимание.
Приглашаем всех наших радиослушателей присоединяться к очень важному и нужному делу чтению книг. Приходите в библиотеки, ближайшие, которые рядом с вашим домом находятся. Узнавайте, читайте, чтобы возрастать самим и чтобы возрастали те, кто рядом с вами находится. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.
Читайте, читайте, творите, мечтайте, найдете удачу. Вместе столько разных книжек для девчонок и мальчишек. Можно многое узнать, если все их прочитать.